есть что сегодня будет записать. Поэтому надеемся на ваши вопросы. Как обычно, пока мы собираемся, не знаю, Алла, может, что-то расскажет, либо я что-то могу, конечно, добавить. На этой неделе я могу поздравить с первым участием Наталью Мансурову. У нее первая сделка, и эта сделка была непосредственно... Точнее, начало этой сделки было именно ПЦП собственника. Поэтому всегда это что-то новое для партнера, потому что по доверенности немножко попроще. По цифровой подписи чуть-чуть посложнее, вроде кажется, хотя по факту тот же самый набор действий. Но в ее случае, что было на этой неделе удивительного по участию по цифровой подписи, это то, что у собственника не было прописки. И оказалось, что оформить подпись на человека, у которого нет прописки в Российской Федерации, нельзя. Поэтому, слава богу, оказалась временная прописка, и все делалось в один день. И оформлялась подпись, открывался спецсчет, и делалась аккредитация. Поэтому удивительно, что все успели, заявку подали. На аукционе сегодня проиграли, но узнаем у заказчика, будет ли еще аукционом для такого рода квартиры с такими площадями. Это касаемо этой недели. Ал, включись, слышно, не слышно меня, а то, может, сейчас я впустую тут говорил.
Нет, мы тебя очень хорошо слышали. Всем здравствуйте. Потихоньку народ у нас собирается.
Да, запись я поставил, поэтому, надеюсь, все получится. Но, опять же, главное, чтобы было что-то записать. Были вопросы. Жанна обещал вопросы, поэтому пока все собираются, там, может, что-то тоже добавишь, что было на этой неделе.
Ну, на самом деле, вообще всегда очень много разных событий интересных происходит. Всегда думаешь, чем именно поделиться. И я сегодня, у меня было как-то вот так сложилось, что на этой неделе я прослушивала переговоры одного из партнеров, и мы разбирали с точки зрения технологии ведения переговоров какие-то ключевые моменты важные, да, на что стоит обращать внимание. И так как я переговоры не всех партнеров слушаю, ну, как бы не все присылают далеко. И, но из практики, уже за многолетнюю практику, из опыта знаю, что есть какие-то ключевые моменты, и вот в этот раз мы тоже обсуждали очень важный ключевой момент, связанный с вопросом доверия. Почему у клиентов вообще не возникает доверия к процессу продажи квартиры через аукцион? Поэтому я сегодня хотела бы дать ответ на этот вопрос. Концептуально, как из практики я его вижу, как, ну, как с этим, ну, как-то, наверное, кристаллизуем, да, его в деталях, этот вопрос, какие причины бывают, и на какие причины, и как мы можем влиять, и это обсудим. А также был вопрос сегодня тоже, не сегодня, но на этой неделе разбирались с одним из партнеров, вопрос, связанный с риэлтором. То есть бывают ситуации, когда риэлтор, ну, в принципе, не отказался в самом начале, говорит, ладно, обсудим с собственником, все поговорим, ты свою помощь предлагаешь, что я, если что, готова там подключиться, а в результате получаешь отказ. Ну, собственник уже там в возрасте, допустим, да, такое бывает, просто какой-то вот, ну, не хотят, да, какой-то обтекаемый ответ, и ты там теряешься, что делать в этой ситуации. Вот ответ на эти вопросы еще хотела дать, но я бы подождала, у нас обычно просто народ потихонечку подтягивается, я бы не хотела с этого начинать, а где-то бы в середине это дала, если вы не против, вот эти блоки, вот. Может быть, у нас кто-то бы другой начал с каких-то вопросов, да, с того, как прошла неделя. Вот. А я
ну, Жанна нам обещала вопросы, поэтому, Жанна, пожалуйста, задайте нам их, чтобы мы стартовали.
Слышно? Алло?
Да.
Да, добрый день.
Да, привет, Алла. Я думала, Алёша забудет, что я хотела вопрос задать.
Нет.
Стас требует запись, я каждый раз забываю про запись, и вы ее написали.
Ладно, Лёша, смотрите.
Напомню.
Ну ладно, ладно. Ну, уже включил без напоминаний, и то хорошо. Вот смотрите, уже несколько раз было так, что ну, сделка срывалась как бы по другой причине, да, там что-то с документами какие-то косяки были. А вот вопрос такой: риэлтор иногда говорит: а задаток? Вот мы можем им как-то пообещать задаток, или у нас это не в ходу?
Сейчас у меня немножко Жанна вылетела. Еще раз, Жанна, полностью можно?
Ага. Иногда, вот я говорю, с риэлтором начинаешь говорить, он говорит, ну, давайте вот мы будем все оформлять, если вот вы нам дадите задаток.
Угу. Ну, смотрите, у нас с вами есть понятие, как я уже, наверное, мне кажется, на какой-то планерке говорила, есть понятие задаток, а есть понятие аванс. И многие риэлторы, ну, как бы... просто вот по определению работают с авансами и задатками, и все. И никак иначе.
Да,
и не
точно,
разделяют.
Как они хотят.
Да. И, но надо понимать, что такое аванс и что такое задаток. Задаток – это невозвратная часть за квартиру, да, которую ты как бы вот авансируешь. То есть квартира стоит 1 000 000, за которую ты будешь покупать. И, допустим, ты там 1050, 60, 100, ну о какой сумме задатка вы договоритесь. Ты как бы вот платишь вперед, и остаток платишь по договору предварительному, ну там через какое-то время. При этом у вас в договоре всегда прописаны сроки выхода на реальную сделку. Ну и у задатка есть, как правило, причина, да, там, куда-то людям нужны деньги. То есть эта сумма невозвратная, и в договоре задатка всегда прописываются, там есть штрафные санкции. То есть если сделка срывается, и ты забираешь свой задаток, то ты его не можешь забрать. Ну, там, как бы вот по правилам. Ну,
да, понятно. То есть аванс, он забирается, если что, а задаток нет.
А задаток нет. Поэтому мы не являемся покупателем, мы не можем носить задаток по определению, да, то есть...
Аванс можем.
А аванс – это как бы просто, ну, такая история, которую взял, дал, забрал, и тогда можно, да, то есть в случае, если мы на уклоне проигрываем, то мы можем, ну, они нам возвращают этот аванс, и все. По квартире. И аванс может давать агентство.
Все понятно, ладно, спасибо. Да, еще, знаете, спасибо. Тоже была, нашла одну квартиру, она собственница говорит, там не риэлтор, там собственница, она говорит, да, но знаете, у нас тут типа 2 единицы, 2 ЕГРН-ки, вот, и по существу это было общежитие, значит, ну, вот так же, как на территории санатория, помните, я присылала на оценку, вот, только там рядышком еще такая же комната, и у них написано, не квартира, у них в ЕГРН написано жилое помещение.
Угу, не подходит. Покупают у нас квартиры.
Хотя, знаете, недавно появились пара закупок у нас по области, что там они слово квартира не упоминают. Они говорят, мы ищем жилое помещение. Вот в такое, наверное, это подошло бы, да?
Надо согласовывать с заказчиком. То есть здесь в любом случае они тоже, мы с вами понимаем, что есть требования технического задания. Они, конечно, с опытом стараются уже все детали указывать, да, получая какой-то негативный опыт.
Они так пишут коряво, они там сами себе противоречат, они падежи не согласовывают, они передирают друг у друга, и у них они вообще не понимают, про что они пишут, такое впечатление.
Это уже как преподаватель критикуете. Ну, да, да, у нас просто Жанна является преподавателем, да, поэтому, конечно, конечно, да, все не так идеально, как нам бы с вами хотелось. Но есть суть, да, есть суть того, что мы являемся с вами посредником между покупателем и продавцом, и даже если мы видим какие-то прорехи в том, что они, как они это написали и что они написали, лучше такие моменты согласовывать, потому что это является, любая нетиповая история должна отдельно согласовываться. Все-таки мы, у нас нет цели их заставить, там, впихнуть им чего-то, да, у нас есть цель помочь им приобрести то, что они хотят приобрести, так или иначе.
Понятно. Ладно, спасибо.
Угу. Как у вас, есть какие-то, ну, вообще, наработки, что, как у вас неделя прошла?
У меня?
Да.
Ну, у меня тут дома были всякие проблемы, поэтому сильно много наработок нет. Ну, скажем так, присматривала, но еще не работала с ними до конца. Тоже они пообещают, звонишь риэлтору, он говорит, я вот прямо сейчас пришлю, и ничего не присылает.
А дальше
вот что? Вот с этим тоже. А дальше вот ничего, вот сегодня с утра мне пообещали прислать ЕГРН-ку и не прислали.
Так а дальше что делаете?
Ну, а дальше смотрю, что уже времени мало, и уже с этим ничего не делаю. Смотрим дальше.
Но здесь надо по срокам, очень четко.
Да,
что
вот
мы...
конечно.
Потому что я тоже всегда говорю, что мы, безусловно, не торопим, но чтобы нам в случае вашего согласия, да, если все будет подходить, успеть подготовиться, нам где-то нужно минимум 2 дня на все, на это минимум. Поэтому у вас там, да, вот если вы хотите, то срок.
Ну, если аукцион 30-го, и они мне сегодня с утра не прислали, то уже не успеваем, поэтому я с ними больше не созванивалась.
Ну, вот здесь, наверное, как бы в контексте вас, да, так как вы проблему обозначили, тоже вот на неделю с несколькими партнерами это обсуждали. Очень важно договариваться. Во-первых, мы в работу берем только самые свежие закупки. Я еще раз это повторю, всегда это говорю на звонке знакомства. Обязательно берем только сегодняшние закупки. Сегодняшние, максимум вчерашние закупки. И договариваемся, сделав предложение, на созвон на завтрашний день. То есть мы не даем им абстрактное время на подумать. Мы говорим, что да, вот я вам присылаю все ссылки. Можете ли вы до завтра принять какое-то принципиальное решение? Об этом договариваетесь? Нет, почему? Последний день все уходит.
Ну, так получилось. Так. Были сложности.
Понятно. Ну, в общем, здесь да. Здесь очень надо, знаете, это талант не надавить, но надавить. Так получается. То есть как-то не надавить, но ограничить. Вот,
наверное, не пнуть, но надавить, понятно.
Ну да, что я вообще бы вам вообще вот целый год сидите, думайте, сколько вам удобно, да, но вот госзаказчик, закон, в любом случае нас с вами по времени ограничили, и на подачу документов всего дают там времени, вот несколько дней, да, там 5 рабочих. Поэтому нужно еще успеть готовиться в случае принятия положительного решения. Поэтому можете ли узнать, ну, как бы принять принципиальное решение до завтра?
Ну да, вот какие-то штампы надо отработать просто такие. Угу. Ладно, спасибо. Работаем дальше. Давайте.
У нас кто-нибудь еще подключится? Поделится чем-нибудь? У кого что было на этой неделе? Тишина, никто ничего не делал. Если вы молчите, значит, вы не работали. Я так понимаю. Все приходят друг другу послушать, кто что делал.
Ну вот я вижу, работал. У нас Анна есть погорела, но она же точно работала. Сейчас у нее объект пришел на оценку. Ну, Анна, может, вы что-то расскажете по итогу недели. Я, ну, чем-то неделя запомнилась. Мне вот запомнилось тем, что реально у нас впервые был собственник без прописки. Я даже не знал, что подпись нельзя открыть без прописки. Вот, то есть что-то все равно возникает. Поэтому добавляйте, рассказывайте, делитесь. Планерку же вы просили, чтобы обмениться друг другом. Та же самая вот Юля Калмогору. Как у вас ремонт в квартире идет, в которой мы победили? Тоже что-нибудь расскажите из кейсов практики.
Здрасте. Я думаю, вы, если меня спросите, я тут же опять, как всегда, не могу безэмоционально. Из меня всегда прет плохо это или хорошо. Ну, в общем, получилось так, что у меня же муж сам делает ремонт. И делает он там, ну, с твоим там другом. И этого, у этого друга дома потекла крыша. И ему пришлось оставить объект. И муж мне звонит и говорит: ну, жена, говорит, делать нечего, сроки идут, назад пути нет. Давай, говорит, собирай вещи, я сам собираю консилиум дома. Старшие дети остаются с маленькими детьми. Я выезжаю, значит, в город. Ой, господи, как это трудно своими силами, причем своими руками, не в смысле в каком-то другом, силами своими, делать ремонт. Это когда эта старая вообще там штукатурка, все это отваливается. Ой, в общем, мы там до двух не спали, каждый день прям работали. Ну, слава богу, вот сегодня уже последние штрихи, что называется, ну, то есть прям вывозится мусор и перевозится весь инструмент на другой объект и как бы, ну, слава богу, надеюсь, что все будет хорошо, и Настя там все сдаст. Ну, это, конечно, это прям вот, что называется, на своей шкуре. Это когда я мужа там где-то на удаленке или как-то там дома он делает, да? Ну, что, тебе трудно, что ли? Ну, вот это вот так сделай, все. А когда это... Ой, вообще, я мне до сих пор такой...
Юль, сколько по времени вам понадобилось? Там квартира была полностью убитая, полностью под ремонт, однокомнатная. А сколько, за какой срок сделали ремонт в результате?
Вот не помню, когда он уехал, но мы что-то считали, 10 дней у нас не ходит.
По-моему, какой адрес объекта? Напомните, пожалуйста, адрес объекта. Какой? Улица, только улица.
Гашека.
Гашека.
Умереть не встать вообще, квартира.
А там замена окон была? Нет?
Нет, единственное, что там замены окна не было. Ну, то есть, как бы замену окон сделать. Вот мы сейчас на Адаевского поедем, и там, ну, то есть, там Настин объект делает тоже мой муж. И мы уже просто, будучи на Гашика, находясь, заказали окна туда. И, ну, они как бы, вот он сегодня приедет, и завтра приедут окна, и он их за один день поставит. То есть, как бы с этим-то морочек никаких. Ну, да, в деньги больше, да, но окна-то меньше, потому что там...
Нет, больше в сроки. Сроки. Как у вас быстро делается монтаж новых окон сейчас? Какие сроки дают?
Да, за день он поставит. поставит? Вы полдня ему поставите окна, если это
однокомнатная квартира? С момента того, как заказали, до момента установки, сколько проходит времени?
А, 10 дней уже взяли. 10 дней у нас взяли, но мы можем их ускорить. Мы не стали сильно торопить. Угу. Ребята, у кого мы себе домой заказывали, как бы к этим же ребятам обратились, и мы могли бы их ускорить, но просто у нас не было нужды, потому что пока гашика делали, как бы и там.
Ну вот по гашика, про сроки, видел, Антон написал в системе, 18 мая контракт заключен, можно закрывать. А, может так. Ну, то есть контракт вроде как 18 мая заключен, по срокам тут спрашивала. То есть контракт заключался? Мая, сегодня 27 мая. Это касаемо ремонта по гашика.
И то, они еще не сразу, простите, пожалуйста, перебила, они еще не сразу мебель вывезли, мы сильно настаивали, они нам давали 2 дня на вывоз мебели, но мы там, ну, не знаю, как бы Настю настроили, она и с ним там переговорила, и как бы они вывезли раньше, ну, то есть день еще бы мы как бы немножко потеряли.
А еще такой вопрос, это там, где какая-то тюрьма или СИЗО за стенкой, это да, объект это или нет?
Все, да, там прям примыкает вот это СИЗО к дому. То есть, во-первых, там вот эти бабули все, они только что вот отвернись, они, кажется, из-за спины автомат вытащат. Они такие все подозрительные. Они просто вообще. Там чуть-чуть не урони, я там бегала и подъезды подметала, и все. Под окошками ходят вообще, ну, такие все в наколках, как бы, да, такой контингент.
Бабушки в наколках? А, это... Не понял. Бабушки в наколках.
В общем, когда я завелась с ног, я готова была спать, как лошадь стоя, я вам клянусь, просто от усталости, ну, потому что сам себе понимаешь, что, ну, это ты не наемная, это твое дело, и ты должен довести до ума все это, довести до, ну, сроки сжатые. И когда просто валишься из сил и думаешь, блин, вообще не буду такие объекты брать вообще, зачем надо?
Но здесь, Юля, что хорошо, я помню начало наших взаимоотношений, вы по ремонту прям так общались, так как-то, ну, я думаю, да почему так все у вас легко? Но в реальности это нет, немножко там куча деталей. Сейчас а все-таки просто... освежилась, да, ситуация. Вы уже видите, что у человека может крыша подтечь, и он может подвести не потому, что нас подвел, а потому что форс-мажор. Даже такое бывает.
Будет на месте. Просто действительно, когда ты новое что-то монтируешь, ну, там, устанавливаешь, строишь как бы с нуля, это один момент. А когда ты вот это вот, я не знаю, слово приличного, вот это говно перестраиваешь, ну, просто вообще, это жесть такая. Ну, это вообще, даже ту же... Те же, я не знаю, обои, снять их там, я не знаю, их на жидкие гвозди, наверное, садили, это, ну, просто, это очень-очень-очень трудно. Настя приехала, я кухню заклеила, Настя с прошлого опыта говорит, давайте не будем узенькие обои брать, ну, и мужу как бы посоветовал заказать, ну, да, купить эти большие, широкие, там, метровые обои. Я, значит, да, он у меня там сантехнику устанавливает, плитку, значит, в санузле делает, и, давай, говорит, ты будешь обои, и я понимаю, что мне надо скакать туда-сюда, там, от потолка все это клеить, я думаю, блин, попробую внахлёст, они там лизелиновые, то есть я сильно-то никогда не углублялась-то в это, настолько прям, и все. Думаю, внахлёст, Настя говорит, нет, внахлёст нельзя, там не, ну, будет видно все, не это. Я думаю, я, короче, попробую, понимаю, что у меня есть рулон в запасе, там в рулоне я уже знаю, сколько там этих будет полос, одна, сколько там останется на доборные какие-то вот эти полосы. Ну, то есть я сейчас как бы специалист прям вообще. Ну и вот, и я, значит, понимаю, что если сейчас вот я сделаю 2 полосы, если что, у меня будет запас, потому что они же могут в магазине-то закончиться, тоже как бы такой конфликт получится. И все, я думаю, сейчас я поклею так, потому что все, что откуда ты возьмешь инструкции, там, YouTube, да, он помогает, но это же все равно не так. Мы клеили эти потолочные плитки, потому что там, ну, потолок такой, ну, блин, вообще тяжелый. Мы его же поклевали, начали его красить, и он отваливается, понимаете, вот, и все, да, все отваливается до старой-старой какой-то там краски. Ну, это, и мы думаем, давайте возьмем там потолочные вот эти вот пенопластовые, да, потолки и приклеим их. То есть все там, потолок
будет под ними. А заказчик вам это согласовал? Потому что многие заказчики сейчас вообще не принимают такие
потолочные. Ну, там же Настя, мы же с ней согласовываем, мы не настолько прям, что... Настя же у нас административный такой. Да, а мы-то с ней согласовываем, она говорит, да, все пройдет, она там фотографирует, сразу как бы отправляет, да-да, вот это пройдет, вот это нормально, то есть мы в рамках этого всего действуем, но максимально, чтобы меньше как бы денег и меньше усилий было, ну и нифига, не так вообще, поклеили, значит, там их 9 штук, наверное, они как давай отваливаться, мы, значит, давай опять там, ой, это вообще, я займу, в общем, весь эфир, если буду настолько все досконально объяснять, ну это трэш вообще, конечно, если есть возможность... брать квартиры без такого жуткого ремонта. Или собственник, например, договорились, что он привезет плитку. Ну, Настя с ним договорилась, она с ним взаимодействовала. Он привез такую, что там не то, что... Ну, там жалко... Не то, что жалко выкинуть, стыдно выкинуть. Ну, вот такая печь. И, ну, короче, вообще, таких моментов, он какой-то объект реально тяжелый. Я вообще все пальцы крестиком держу, чтобы его прям сдать.
Ну, Юля, я только добавлю момент. Только добавлю. У вас по сделке, когда мы ее проверяли, мы говорили, что очень маленькая дельта. То есть вот когда маленькая дельта и объем ремонта большой, вот это тот момент, когда, ну, надо принимать решение. Может, все-таки не вписываться, потому что дельта побольше, здесь и широты побольше нанять людей, и с материалами можно выбрать получше, потому что ведь материал, когда особенно сам делаешь ремонт, ты вправе выбрать, который тебе проще клеить, обои, например, те же самые, или плитку какую класть проще. Ну, например, я говорю, когда мы говорим про, если ты сам делаешь, то здесь ты можешь выбирать. А когда бюджет ограничен жестко, причем жестко, у вас случай был там жестко ограничен, то здесь выборы вообще, получается, нет. Все самое дешевое, все самое такое, и плюс рабочих ты тоже не найдешь за эти деньги, поэтому приходится где-то что-то с мамой. Поэтому здесь, если брать квартиру под ремонт, должна быть хорошая дельта, вот это ключевое, прям хорошее.
Ты дело, что когда сидишь долго без сделки, ну, уже хочется, понимаешь, что время идет, на партнеров смотришь, у них уже как-то все какое-то движение, и чувствуешь себя немножко каким-то, не то что неполноценным, ну, мне прям вот это трудно дается, да мне кажется, каждому. Когда выстреливает сделка, такая безумная радость, да, когда вот окунаешься уже в какие-то вот эти детали и тонкости, понимаешь, блин, лучше еще чуть-чуть поискать, чуть-чуть пересидеть там неделю-две, зато, ну, это тоже опыт, и я как бы благодарна всем вообще, ну, пусть он будет, и я... У меня теперь муж настолько, если я показываю фотографию квартиры какой-то, он говорит, смотри, вот здесь я вижу, ну, я ему говорю, смотри, вообще там квартира с хорошей там маржой, да, и нет, нет ремонта вообще. Он сразу раз-раз-раз фотографии, смотри, вот здесь косяк нарушен, вот здесь вообще не соответствует, вот тут, по-моему, вообще перенесли, а тут еще вентиляция. То есть он уже даже по фотографиям, а они не всегда сделаны хорошо, он вообще все видит. То есть, а вот здесь, ага, фотографии нет, скорее всего, там что-нибудь, ну, короче, я прям, ну, это надо было.
Ну, все, она осмотренность.
Угу, что прям стать профессионалом. Поэтому у каждого свой путь. У меня, видимо, вот такой вот, он через пень-колоду. Ну, блин, все равно все здорово, здесь деньги точно есть.
Сразу скажу, лучше такой путь, а потому что у Анастасии первая сделка была сложная, мы не рекомендовали, она зашла. У вас сложная, мы не рекомендовали, но вы зашли, да? А есть другой случай, который вообще прям вот, не буду называть фамилии, имена. У нас есть партнер, который... с нами совершил сделку, все вообще прям прошло в идеале для него, ну, относительно, да, для нас была определенная сложность там с нотариусами, там сделка была, но потом он такой, ребят, вообще я все понял, все шикарно, я пошел в свободное плавание. И первая сделка без нас, у него собственник отказался, точнее, собственно, дал доверенности двум компаниям сразу же, и он, получается, торговался со своей же квартирой, только с другой компанией, это был, конечно, угар, я такого не видел никогда до этого момента. А второй момент, третья, точнее, сделка уже получается, вторая не получилась, а третья квартиру не принял госзаказчик. И там была трехкомнатная квартира, что полностью под ремонт. Поэтому, когда ты собираешь сложности, в этом есть плюс, потом все как по маслу. Вот как ваш муж, да, открыл, все, считал сразу же. Как сегодня объект пришел на оценку, говорит, ремонт квартиры не требует. Открываешь красивую квартиру, все шикарно, ремонт не требует. Ну, раз с глазом сразу бак сюда, здесь перепланировка, здесь проем, здесь шкаф, здесь этот, и, короче, квартира под ремонт. Хотя, казалось, нет партнеру. То есть это насмотрелись. Тут, к сожалению, лучше, когда тяжело в начале. Все-таки я заметил. Потому что, когда легко в начале, потом ты начинаешь потом получать все сложности и разочаровываться в профессии. Поэтому тут, да, вы получили колоссальный опыт. Это хорошо.
Кстати, на самом деле, вот я тоже заметила, у нас все делятся на две группы, скажем так, партнеры, да и, ну, как бы мы в том числе, а те, кто начинает заниматься госзакупками. Да вообще по жизни так, мне кажется, у людей происходит. У кого-то все начинается очень хорошо, все очень радужно, и сложности начинают вот уже потом, там, первые сначала, знаешь, такие хорошие, легкие сделки, а, все круто, все замечательно, и потом уже начинает подваливать, такие сложности, такой, блин, уже сидишь, да что ж такое-то. А у кого это ровно наоборот. Вот в самое начало это тяжело, а потом уже всегда все проще. И вот это всегда является для каждой группы индикатором. Потому что в нашем случае мы тоже заходили в свое время очень, ну, так легко, просто легко, и достаточно вот вообще все первые сделки всегда были очень легкие. И потом уже даже когда, наверное, даже не знаю сколько, пару лет, когда уже занимались, и казалось, что ты все знаешь, ты, в принципе, уже все знаешь. И каждый раз тебя бам-бам-бам тот или иной опыт. И ты, конечно, да, понимаешь, что Тут вообще можно учиться безгранично. Ну, то есть вот нас сложности, они потихоньку накрывали со временем. А у кого-то, и для нас это было индикатором, что здесь, если бы просто нашу компанию в свое время сразу же жесткие сложности мы попали, я думаю, мы бы не стали заниматься этой деятельностью. Ну, вот как раз мы такие люди. То есть вот оно либо ветер в паруса, либо ветер не в паруса в нашем случае. А вот как Анастасия Марышина, да, у нее наоборот, она говорит, все сложно, точно моя тема. Прямо точно моя тема. Вот у каждого.
По жизни какие-то у меня такие всякие сложности мне приходится. Почему я, наверное, каким-то таким борцом и стала. И это тоже, ну пусть так, зато я не из трусливых. Главное ввязаться в войну. Я тоже сколько раз говорила, что вы говорите, нет, вот здесь как-то вот, наверное, трудновато будет. Я думаю, блин, наверное, вы не правы. А другая половина моего мозга, то есть вот как бы две, да, есть хороший на плече, сидит и плохой. Один говорит, ну, наверное, там Алексей что-то это... Наверное, не хочет просто, ну, по каким-то причинам. Другой говорит, да нет, он же профессионал, и как бы не надо сомневаться, тебе да. Дело говорят.
Ну, я все равно, если
уж вязались, надо доделывать, и, ну, и дальше. Я действительно, я не знаю, в наше время сейчас очень везде трудно с работами, а я понимаю, что деньги здесь есть, и я могу детей своих радовать, там, не знаю, кто-то там, не знаю, на шоколадку не могут насобирать, а я игрушек там, не знаю, покупаю, на 50 тысяч зашла, купила, и для меня это важно, это для меня бесконечный двигатель, мои дети, я не сдамся, так что я буду надоедать еще долго.
Мы только рады. Надоедайте почаще, со сделками особенно. Угу, ладно. Так, Юрий, есть еще что-то, что добавить? Юля у нас отключилась?
Не, чуть не вылетела, да, что-то транзит. Нормально, нет, все в порядке, пусть другие участники высказываются, потому что я понимаю, что даже когда сказать нечего, даже какой-то ну, волнующий вопрос, но он кажется таким каким-то банальным, может быть, его не стоит озвучивать, мы собираемся, мне кажется, здесь для того, чтобы друг друга поддержать. Я вам клянусь, вот все, кто слушают, что если не получается, это не потому, что что-то не так. В любом случае, алгоритм диалога с собственниками или с риэлторами, он выстроится все равно. Это как я вспоминаю все время этого КИСИ, который создал, да, там это дедушка, ему там очень-очень много раз там отказывали, да, но все равно у него все получилось, все работает. И таких случаев очень много. То есть не будет, если идешь, не будет путь без результата. Это однозначно. Поэтому все у вас получится, не отчаивайтесь. Ну, как бы, понятно, если денег сильно хочется, ну, сильно быстро хочется, сильно быстрее, скажем, да, то, конечно, нужно стараться уделять как минимум 3 часа в день. А так точно будет. Здесь деньги точно есть.
Отлично. Юля сказала воодушевляющую речь. Спасибо, Юля. За ваш позитив, за ваш опыт. Кто-нибудь у нас еще подключится из сегодня присутствующих? У кого что было еще за эту неделю?
И как Юля сказала, любая тема полезна. Прям вот любую мысль, какая бы она банальная ни казалась, вы скажите, потому что когда я вот, ну, слушаю планерки, бывает, или кто-то слушает, они говорят, вы такую тему затронули вот нечаянно, она вот мне помогла. И каждый раз не знаешь, какая тема поможет кому-то, кто будет слушать, например, запись, если она получится. Поэтому задавайте любые вопросы, ситуации, просто делитесь просто. Я хочу поделиться. И текст вот чего-либо угодно, неважно чего. Либо Яла, либо Антон что-то у вас уточнит, и, может быть, куда-то приведет дорожка повествования к чему-то полезному тому, кто будет слушать сейчас или в записи, если она получится. Поэтому подключайтесь.
Сейчас Леша скажет, вопрос вы больше не задает, записи не будет.
Нет, нет, сегодня записи. Обычно записи не то, что не будет. Давайте так, по записи тоже
скажу. Я ее не буду выкладывать, скажет, неинтересно.
Это могу сказать, но это я выложу, потому что здесь тема ремонта поднялась, потому что как раз-таки, чем я благодарен Юле, да, сделка была, казалось, ну, нереалистично ее брать в работу, но, слава богу, как-то вот всем ума хватило, всем, имеется в виду, всей структуре нашей, поженить всю структуру так, что и Настя, и Юля, и вот мы с своей стороны помогли так, чтобы она состоялась. И в реальности, благодаря этому Юле, получается колоссальный опыт собственной сделки и объема ремонта, и муж у него уже понимает оценивать еще по фотографиям, по минимальным фотографиям, более точно оценивать процесс. Поэтому вот это, конечно, круто. А запись точно, если получится, иметь технически, я точно ее выложу тому, кто написал, конечно, имеется в виду. Кто не пишет, мне, конечно, нет, не выложу.
Так, ну ладно. Если у нас никого больше нет, да, никого больше нет, последний шанс даю. Даю последний шанс. Начинаю вещать. Есть кто-то? кто хочет опытом поделиться.
Давайте, рассказывайте.
Рассказывайте, понятно. Ладно, чем поделюсь? Да, вначале я уже обозначила темы, собственно говоря, которые обсуждали и которыми охота поделиться с вами. Тезисно, если есть возможность, вдруг кому-то что-то надо будет записать, поэтому ручка и листочек приветствуются под рукой. В общем, начнем с первого вопроса. Как же уменьшить отказы со стороны риэлторов? Да, это в той ситуации, когда риэлтор не отказался сразу. То есть мы сейчас про эти ситуации не говорим, и я всегда имею одну позицию по этому поводу. Если вы получаете в начале беседы, говоря про госзакупки, риэлтору сразу же жесткий отказ, то не надо ничего здесь делать. Идите дальше, ну честно. Не тратьте время на людей, с которыми нельзя договориться. А вот ситуация как раз-таки тогда, когда вы проговорили, и вы не получили «нет», и человек вроде бы, ну да, и вы его как-то даже замотивировали деньгами, он вроде интересно, не против, ну, поговорю с собственником. Ну, и проходит день-два, и, в общем-то, такой вялый отказ из разряда, что собственник не согласен, о чем они поговорили, в чем истинная причина отказа. Остается, ну, как-то за кулисами, что ли, да, и ты вот сидишь с неким осадком, а что же там было и где же я не доработал? Вот, собственно говоря, ну, как правило, такой вопрос в голове у тебя остается. Что в этой ситуации нужно знать и нужно помнить, исходя из опыта и практики? Здесь нужно понимать, что у вас в согласовании, что бы вам ни говорил риэлтор, каким бы он у вас в этой сделке посредником не был, и казалось, что именно собственник принимает решение, это не так. Решения, они принимают обоюдно. И мнение риэлтора в этой ситуации важно не меньше, чем мнение собственника. Сами вдумайтесь на секунду. Если наш с вами собственник, который продавал квартиру, по какой-то причине доверил продажу собственной квартиры именно этому человеку, значит, первое, он хочет, чтобы, ну, как бы он не уверен, что он сам примет безопасные и верные решения в отношении своей квартиры. Именно поэтому он доверился риэлтору, да, для того, чтобы сделка была безопасная, и риэлтор все проверил. И второй момент, чтобы, ну, как бы продать выгодно, да, для себя и в какие-то разумные сроки. То есть всех интересуют сроки, безопасность, выгодные сделки. И для этого, для решения этой задачи он нанял конкретного человека. И вот представьте себе, что вы провели переговоры с риэлтором, и риэлтор говорит: собственник не согласен. Возникает вопрос, а что же было на переговорах? То есть, если собственник доверяет так всецело риэлтору, ну что, риэлтор не смог найти необходимые слова для того, чтобы собственника убедить? Даже если были какие-то сомнения и вопросы, отсутствовали какие-то знания у риэлтора, да, у него же нет скрипта, как у нас с вами под рукой, что-то он не смог донести, и это стало камнем преткновения, как будто бы это возникает уже сомнение, да, ну вряд ли. И вот здесь важно помнить, что риэлтор является таким же лицом, принимающим решение, как и собственник. И я всегда говорил, что собственникам проще договариваться. Почему? Потому что здесь один, условно говоря, человек принимает решение, ну, там, с кем-то советуется он. А в сделке с риэлтором у вас как минимум два человека принимают решение. И мнение каждого в равной степени важно. Что получается? Очень часто риэлтор не дает нам с вами понимания, что его что-то беспокоит. То есть есть риэлторы, которые все досконально у тебя выяснят. А есть и те риэлторы, которые тебя выслушали, пару вопросов позадавали, остались какими-то своими, может быть, не до конца сформулированными вопросами. Может быть, ему самому, как бы вот он понимает, блин, сейчас надо разбираться тут во всем этом, безопасно, это небезопасно, я толком с этим-то и не сталкивался. Останется у меня сейчас там клиент без денег, да, там деньги администрации платит после уже перехода права собственности, подведу сейчас собственника. Вам он эти опасения и волнения не рассказывает. Он вам, ну, как бы говорит, ладно, я переговорю с собственником, а сам остается с сомнениями. Ну и естественно, когда он приходит с этим предложением к собственнику, с чего он начинает свой рассказ? Помните, что у него в голове сумбур, да, он не занимается этой деятельностью профессионально. Его задача, так скажем, уверенно, полноценно, хорошо об этом процессе продажи рассказать. И единственное, что в этом состоянии стресса у него начинает всплывать, в первую очередь, это все его опасения, которые он вам не проговорил. Есть ли его вина в этом? Ну, наверное, да. А на самом деле, ну, как бы нет смысла на эту тему рассуждать. Здесь ключевой момент, что мы с вами можем сделать, да, для того, чтобы у риэлтора оставалось меньше вопросов и меньше сомнений на момент, когда он идет к клиенту. Что нужно делать? Я вот, извиняюсь, там, Леш, может, ты подключишься. Все ли понятно, пока говорю? А то я могу очень быстро говорить. Не тараторю. Понятно, в чем суть, скажем так, того, что доношу?
Понятно.
Вроде дал.
Вроде да. Ну, все, отлично. А то я могу тараторить. В общем, как сделать так, чтобы у нас риэлтор после разговора первого с нами ушел с меньшим количеством вопросов, гарантированно. И вот здесь что нужно сделать? После того, как у вас закончился весь разговор, и как вам кажется, вы все проговорили, и риэлтор говорит, я переговорю с собственником, то есть это конец разговора, задайте риэлтору вопрос как собственнику. Все здорово, замечательно, да, вы тогда переговорите с собственником, там завтра созвонимся, но мне бы у вас хотелось спросить, вы-то сами как оцениваете этот, ну, как этот способ продажи? Он подходит вашему собственнику? Вам-то самой как кажется? Там будет этот способ подходящим, безопасным для вашего клиента? Может быть, вы подберете какие-то свои слова. Но смысл заключается в том, что результатом вашего разговора должен быть вопрос к риэлтору. Как он сам считает. То есть вы к нему обращаетесь не просто там, есть ли у вас какие-то вопросы, не про это, а именно обращаетесь к нему как к собственнику. Вот если бы он был на месте собственника, как бы он как считает, ему, в принципе, зная всю ситуацию собственника, этот способ продажи подходит. Вы-то сами как риэлтор оцениваете. И вот, как правило, из-за того, что риэлтору нужно на этом этапе ответить, вот если у него есть какие-то волнения и опасения, он начинает с вами это просто вслух формулировать. Вот то, о чем я раньше говорила. То есть у него, может быть, это было на уровне ощущений что-то осталось, да, незакрытые какие-то детали. А вот из-за того, что он вам должен дать обратную связь, четкую и последовательную, ну, все-таки, да, какую-то структурированную, он начнет вам это проговаривать, и в процессе проговаривания у него у самого появится вопрос. Вот. Это такой первый блок. Также, если все-таки не получилось, забыли задать этот вопрос в конце, и проходит там день-два, когда вы снова с риэлтором созваниваетесь, и вам риэлтор говорит, что со стороны собственника отказ, естественно, мы с вами что делаем? Мы с вами спрашиваем, а в чем причина отказа, что собственника не устроило? Ну и вот как вот пример у нас, мы с Ольгой обсуждали эту тему. Ольга говорит в примере, ну, собственница уже возрастная, боится, волнуется кому-то давать какую-то доверенность, вот. То есть я ей объясняю, что это вот только на аукционе, а она как бы вот, ну, все равно волнуется. И вот ты сидишь и думаешь, а чей это отказ? Если риэлтор, объективно человек, который отвечает за безопасные сделки, своему клиенту будет говорить о том, что это, ну, как бы чистая формальность, что там никаких полномочий таких серьезных, важных, да, там, угрожающих вашей квартире, да, что вы останетесь без квартиры и без денег, нету. То есть там все полномочия очень четкие, понятные. Во всяком случае, нормальный риэлтор, ну, как минимум, еще может шаблон запросить, да, уж если у него вопросы возникают. А здесь возникает ситуация, когда риэлтор и шаблон не запросил, и у его клиента остались сомнения в том, что эта доверенность вообще безопасная для него, то чей это отказ, товарищи? Это отказ риэлтора, который не видел доверенности и сам волнуется, что сделка будет небезопасной, и он не может ее рекомендовать. Или это правда отказ со стороны собственника? Опять же, если это отказ со стороны собственника, то какие аргументы риэлтор приводил в пользу, да, доверенности? Давайте вместе рассмотрим все пункты доверенности и разберем, что конкретно смущает нашего с вами собственника, независимо от возраста, ведь смущает что-то конкретное. Любой эмоциональный отказ, он должен быть вербализован, то есть его нужно помочь людям вербализовать, назвать. Вот этот вот страх. Потому что как только у нас с вами появляется четко сформулированная причина и четко сформулированные волнения, нам легко с вами можно на это волнение найти аргументы, да, что-то ответить. Вот. Поэтому, если мы получаем типа такого отказа, то вы уже спрашиваете, опять же, переводите вопрос на риэлтора. Я поняла, собственник отказался, собственник в возрасте. Ну да, конечно, там в возрасте люди часто, там, безопасность – это там, один из самых важных для них вопросов, за все волнуются. А вы-то сами, как риэлтор, как считаете, вот оформление такой доверенности для собственника является чем-то небезопасным? Потому что, ну, может быть, нам с вами вместе посмотреть эту доверенность с точки зрения полномочий по пунктам. Что конкретно вы, ну, что конкретно собственника может смущать, как вы думаете? То есть этот же вопрос, этот же отказ нужно проработать на уровне риэлтора. Потому что, еще раз говорю, практика показывает, в 90% случаев отказ собственников – это отказ риэлтора. Бывает, что риэлтор очень хочет, а собственник не соглашается там, по каким-то своим нюансам. Но, как правило, это возникает уже на более поздних стадиях. Когда, например, там, договор уже от нас получили, видит уже ответственность, там, допустим, сроки видит, да, и какие-то вот нюансы по тому, как освободить квартиру нужно, ну, их что-то вот начинает не устраивать, и уже начинаешь вот все в деталях проговаривать. Но на этапе, когда еще мы чисто концептуально разговариваем, ну, такой отказ со стороны собственника чаще всего, это отказ риэлтора самого. То есть у риэлтора что-то не устаканилось, у него что-то сбоит. И переводя отказ со стороны клиента, наша с вами задача перевести отказ именно в вопрос для нашего риэлтора. А вы-то считаете эту доверенность безопасной сами? Вы-то сами как бы, как для себя объясняете безопасность этой доверенности? Как бы собственник, что пробовали обсуждать, да, в этом вопросе? Здесь прям в чистом виде сбор информации. Так, это что касается переговоров с риэлторами. Кто-то подключится? Есть какие-то вопросы по этой теме? Может, кто-то какие-то кейсы вспомнит? Что-то скажет?
Чуть-чуть по территории. Если сделка, как мне вот показалось, мы уже как бы сильно близко подошли к деньгам, да, как мне показалось, если вы по городу по-своему работаете, найдите время съездить на объект с риэлтором. То есть можно даже сразу, то есть если вы понимаете, что вы можете съездить, не можете даже не проговаривать условия сделки по телефону. То есть вы не выезжаете как покупатель, риэлтор, ну, ему достаточно, что вы хотите посмотреть. Он, следовательно, в свою очередь думает, что ага, рыбка клюнула. А тут вы встречаетесь уже, если, конечно, встречаетесь вы с собственником, если он там живет. Конечно, бывают случаи, когда ключи даже у агентства, но тогда в таком случае, да, нужно проговаривать. И тут Алла права, что нужно, действительно, да, я вам вышлю уверенность, посмотрите и задайте там вопросы мне какие-то, да. Не то чтобы там, как локомотив, я на вас кру, быстро мне решение, быстро там все мне поговорили с собственником и на тарелочке, как говорится, с золотой каемочкой предоставили. Именно, да, взаимодействие с риэлтором. У нас есть риэлтор, которая такая женщина активная, она прям, она мертвого поднимет вообще. Она говорит, у меня сделок было столько, а сейчас в связи с этими ситуациями в стране, она говорит, хочется денег. И поэтому вы, говорит, у меня как бы, ну, вы мне сильно нужны. И вот она сама как бы с ними взаимодействует, если что-то непонятно, она говорит, даже я, говорит, отказываюсь по телефону, даже у нее отказываются по телефону таким образом продавать. Но когда, говорит, я еду и смотрю квартиру, и на деле у нее, да, больше шансов как бы закрыть эту сделку.
Здесь, с одной стороны, согласна, а с другой стороны, вы потом не получаете отказы на уровне, что если бы мне сразу сказали, что это про госзакупки, я вам даже не стала бы показывать квартиру, потому что, ну, просто знаешь, такой опыт был у партнеров, и он такой не самый приятный, и как бы крайне недовольны люди тем, что вы не говорите об условиях сделки, и чаще всего вообще-то перед показом, что можно ли прийти посмотреть, ну, я не знаю, как у вас, но у нас среднестатистические риэлторы, ну, из моего опыта, они все равно спрашивают, с какими условиями вы идете смотреть. То есть у вас что за ситуация? Вы прямо покупаете или просто смотрите, там, что у вас за ситуация? И тебе здесь, получается, либо надо врать, вот, либо все равно говорить про год закупки. Здесь вы как решаете этот вопрос?
Врать мы никогда не врем. Если действительно риэлтор спрашивает, то мы говорим. И тогда уже, да, взаимодействуем. Потому что вы очень правы, зачастую продавец, он не, риэлтор неправильно говорит, я тоже с таким риэлтором сталкивалась, который объяснила я, объяснила Настя, и по два раза мы объяснили, и все равно она находит квартиры и не может донести правильно. Тут вот прям как-то вот от человека, либо с этим риэлтором дальше, пусть она мучается, но она сама, потому что, ну, нет, когда сделать, неинтересно им работать. А тут оказывается просто недопонимание. Ну, блин, разбирать надо, что действительно, почему, в конце концов, собственник доверяет зачастую даже свои ключи и документы оригиналы.
Угу.
В каком-то агентство, которое вообще, да, может сегодня работать, завтра уйти. Это агентство могут, не знаю, просто ограбить, я не знаю. Ну, в каких-то вариантов таких, да, как бы фантазия там работает, да, у кого-то как бы, могут быть варианты. А тут мы просим просто фотографии квартир, во-первых, этой, господи, документов. Мы ничего с ними не сделаем абсолютно. И да, в доверенности связано, что без права получения денег. Вы, по сути, как у меня муж, когда звонит, например, говорит, он, вы мою зарплату получите себе на счет. И я от вас завишу, нежели вы от меня.
Угу. Ну да, в том числе. Да, то есть здесь ключевой момент, что именно нужно, когда мы с вами получаем отказы, все-таки разобрать, только вот здесь вот не просто какие вопросы у вас остались, я вот здесь еще еще раз сделаю на это акцент, а именно задать вопрос риэлтору так же, как вы задали бы его собственнику. То есть, а вы-то вот именно сами как риэлтор, вы сами как считаете, эта сделка для собственника безопасная, оформление такой доверенности является безопасным шагом для вашего клиента? Вы сами как считаете? То есть именно мы почему-то, риэлторы, они очень умеют так вести беседу, чтобы, ну, это не я. Многие вообще не умеют отказывать, вот если вы там по практике, вот по жизни, наверное, помните, много же примеров в окружении, где людям очень тяжело говорить «нет» в принципе. И, допустим, вы очень приятный в беседе человек, с вами очень приятно вести беседу, и ей, может быть, даже очень неприятно вам отказывать, ну, в вашем предложении, но и само предложение ее немножко волнует, беспокоит, и вот она находится вот в этой ситуации дискомфортной для себя, и она вам отказать не может, поэтому этот отказ она перекладывает на клиента, а притом мы на самом деле мы даже не знаем, разговаривал этот риэлтор с собственником или нет. И в этом случае, но единственное, что еще раз у нас с вами остается, это проработать на уровне риэлтора, а как она считает, как она оценивает этот способ продажи и какие-то конкретные блоки, на которые она ссылалась в отказах собственника, как она их сама оценивает как риэлтор. Вот. Для того, чтобы прощупать, это ее отказ или реально отказ собственника. А если отказ собственника, то давайте подумаем, как вашего... Ну, вы понимаете, что риэлтор реально за. Давайте вместе подумаем, какие аргументы ей привести. Ведь можно же что? Прям давайте прям возьмем и разберем эту доверенность по пунктам. Давайте вместе там, я не знаю, сделаем шаблон договора и прям по этому шаблону с ней пройдемся. Давайте возьмем прошлые закупки и вот прямо ссылка на закупку, адрес, когда была принята квартира, когда оплачена. То есть ты начинаешь, берешь риэлтор в союзники, начинаешь думать о том, а как сделать так для того, чтобы ну, собственник реально согласился. И если риэлтор за тебя, то он с тобой будет сидеть и думать, потому что здесь он получает дополнительную комиссию, и как бы он согласен, да, это реально истинное согласие. А вот если истинного согласия нет, то тогда не проданы риэлтору. И вот здесь уже нужно его прорабатывать. А чего ему не хватило? Что у него-то сбоит? Почему он считает, ну, как бы, что этому собственнику лучше продать каким-то иным способом? Что-то не договорили, чего-то не хватило, что-то сказали не так, или, ну, просто, да, там на что-то не обратили внимания, а это было важно для этого человека. Нужно копать. Так, эту тему тогда закрыли, если ни у кого больше нет вопросов по этому блоку. Нет вопросов? Или кто-то что-то хочет еще нам добавить по теме риэлторов? Ничего. Ладно, у нас как раз остается буквально 10 минут. Второй блок. Отказы из-за недоверия к процессу. Они всегда были, есть и будут, и это нормально. Вопрос процентного соотношения и вопрос, как повлиять на то, чтобы недоверие к процессу продажи квартиры через аукцион стало меньше. И здесь, наверное, надо в первую очередь углубиться в причины, почему люди по результату вашего диалога с ними не доверяют процессу продажи квартиры через аукцион, говоря о том, что... Ну, например, ой, вы знаете, первая причина, да, такая, ну, вот она в разных интерпретациях, но плюс-минус это звучит так. Ой, для меня все это сложно, я просто вот обычному покупателю вот за наличные деньги, да, там, в вот только так продам. Нет, никакому государству ничего продавать не буду. Для меня вот это все. Статус сложно, да, я называю. Такая группа отказов. Это одна причина. Вторая группа отказов – это когда собственник или риэлтор может сформулировать четко. Например, я волнуюсь за то, что сделаю ремонт, то есть где гарантия, они спрашивают, как правило, где гарантия, что я сделаю ремонт и квартиру примут. Такой, допустим, да, отказ. Либо недоверие к процессу. Где гарантия, что мне переведут деньги за квартиру, когда я уже там переход права собственности уже произошел? А то буду сидеть и без квартиры, и без денег, да, там, ждать, когда мне администрация по полгода, по году будет выплачивать там эти деньги, буду бегать за ними. Такая группа отказа. Как с этими группами? Это две разные группы. То есть в одном случае тут все сложно, очень общий отказ, это такой чувственный отказ. Я ощущаю, как клиент, он нам говорит, что для меня это все непонятно, я лучше вот как-то попроще, чтобы мне понятно было. Читайте между строк. Мне непонятно, я не доверяю. Это ощущение, чувство, которое человек испытывает. А вторая группа отказов – это четко сформулированные отказы. То есть человек волнуется, что его квартиру не примут, и он волнуется, что ему не переведут деньги. Со второй группой отказов работать проще, потому что у вас есть четкий вопрос от клиента. Где гарантии, что мою квартиру примут? Ну, что у нас с вами? Это просто вопрос, на который ты даешь ответ. Что у нас с вами является гарантией? Хороший вопрос, Иван Иванович. Первое, да, у нас с вами есть техническое задание. По результату разговора я вам его пришлю. Там очень четко написано, какие требования к квартиру и дому предъявляет госзаказчик. Спрашивать большего они не могут, не имеют права. Они не имеют права вам отказать в приемке при условии, что ваша квартира полностью соответствует требованиям технического задания. Оно для этого и прописывается. Сделки контролируются Федеральной антимонопольной службой, там, прокуратурой. Всем этим инстанциям можно жаловаться. Они прекрасно об этом знают, что их штрафуют. Для них лишний раз отказать вам, да, там, не имея для этого основания, это куда более проблематично, чем принять квартиру. Вот. То есть. Есть техническое задание, и вы на него даете ссылку. Не присылайте всю документацию, присылайте только сами требования, чтобы человек с ними ознакомился. То есть, когда у нас с вами есть четко сформулированный вопрос, мы даем четкий аргумент, с которым не поспоришь. То есть, где гарантия? Вот гарантия. В законе прописано, что должны быть требования, которым должен объект недвижимый, ну, объект закупаемый соответствовать. Если он соответствует, они не имеют права его не принять. Все. Это факт, с которым не поспоришь. Это документ, который опубликован на сайте закупок. Ссылку на закупку вы тоже даете. Второй пункт, что переведут деньги за квартиру, что здесь можем предоставить. Первое, вашим гарантом будет являться государственный контракт, четко прописанные сроки, в вашем случае это там 10 рабочих дней после перехода права собственности, скидываете ссылку на контракт, опять ссылку на закупку, это первое. Второе, деньги у них строго выделены на квартиры. И вот, кстати, на самом деле, тоже мы обсуждали недавно, если вообще в целом администрации правды могут задерживать платежи на разные вот услуги, когда они что-то приобретают, они правда могут на что-то задерживать выплаты. Но на квартиры не задерживают практически никогда, потому что чаще всего в финансировании участвуют федеральные деньги. И эти деньги строго выделены только на покупку квартир. И они просто как можно быстрее ждут освоения своих денег. И вышестоящие организации требуют, чтобы быстрее эти деньги были освоены. Поэтому они их не держат на счетах, они стараются как можно быстрее эти деньги использовать. Еще раз, всегда в любых историях есть форс-мажорные обстоятельства, но мы же не будем клиентам рассказывать про форс-мажорные обстоятельства. Мы говорим про статистику, которая есть и которая реальная. Эти деньги есть на счетах, ждут освоения. Вот они приобрели вашу квартиру, они сразу же, говорят, отправляют деньги на оплату вашей квартиры. Вот контракт, в котором четко зафиксированы сроки. За каждый день просрочки есть пункт со штрафами. Соответственно, если у госзаказчика наступает просрочка, то за каждый день у них выплачивается штраф. Там есть формула, по которой считается. На штрафы деньги не дают. То есть они, как никто, заинтересованы быстрее-быстрее вам оплатить. Ну и третий аргумент, с которым никак не поспоришь, еще раз, вы всегда можете взять старые исполненные контракты этого заказчика этого года, прошлого года, и привести статистику. Вот ссылка на закупку, вот тогда-то квартира победила, вот по такому-то адресу, вот тогда квартиру приняли, вот тогда оплатили. Все документы выкладываются, как правило, на сайте закупок. Просто проведите аналитику, и как результат клиенту ее в виде статистики пришлите. Это факты, с которыми не поспоришь. То есть в ситуации, когда у тебя есть четкие вопросы, на них очень легко найти ответы. Здесь, я думаю, мы разобрались, да? Вопросов нет. Или есть? Кто-нибудь задаст какие-нибудь вопросы? Нет? Если здесь все понятно, то двигаемся дальше. Сложнее обстоит ситуация с первой группой отказов. Это отказы чувственные. Мне все сложно. Я так не хочу. Что же делать, когда мы получаем такой отказ? Здесь нужно спрашивать, товарищ, когда мы получаем такой отказ, нужно помочь собственнику сформулировать его вопрос. Как это выглядит? Иван Иванович, сориентируйте, пожалуйста. А вам, ну, как бы вот что вас смущает? Вам кажется сложным сам процесс? Или есть какие-то конкретные этапы сделки, которые вас смущают? То есть вас что-то конкретное не устраивает в самой сделке? Или вам непонятен и сложен сам процесс в целом? Вот просто в целом сам процесс вам не нравится? Или что-то конкретное в этом процессе? То есть дать человеку выбрать. Если человек говорит, что ему кажется процесс сложным в целом, то самой распространенной причиной, почему так происходит, это отсутствие товарищей у вас в переговорах структуры разговора. Прослушивая многочисленные записи, которые вот за все время присылали партнеры, всегда наблюдается, часто наблюдается такая тенденция. Тенденция в том, что вы хорошо говорите. По разговору понимаю, что вы понимаете, о чем вы говорите. Но каждый разговор с конкретным собственником – это какая-то индивидуальная история, которая у вас каждый раз в процессе рождается. То есть собственник у вас является ведущим разговора. Почему так происходит? Собственник у вас ведет разговор, он задает какие-то вопросы, и вы на эти вопросы отвечаете. В результате получается какая-то картина из оборванных пазлов. Тут о чем-то поговорили, тут о чем-то поговорили, тут и тут поговорили. Целостной картины, представления о том, как это вообще процесс продажи будет поэтапно выглядеть, кто что делает в этом процессе, у клиента нет. В результате я это называю кашей из информации. У клиента целая каша из информации. Все, естественно, кажется сложным. Ну а кто пойдет в то, во что он не понимает? Он не понимает, он не чувствует в себе силы, он не чувствует, что он контролирует ситуацию. А он, извините, товарищ, там квартиру продает, самое дорогое, что у него есть, как правило. Конечно, он никогда на это не подпишется. Как эту ситуацию исправить? Сегодня, если вы знаете за собой такую проблему, очень четко у вас должна быть прописана структура разговора. Структура разговора состоит из 4 этапов основных. Первый этап у вас всегда – это вступление в контакт. Это вступление в контакт. Ну, где вы пару слов, да, буквально говорите о том, что вот вы звоните по объявлению о продаже, продается, не продается. И вот буквально есть несколько вопросов, чтобы сразу сориентироваться, подходит, не подходит. То есть вы здесь должны как-то, условно говоря, представиться, объяснить, по какому вопросу вы звоните, и плавно перейти ко второму этапу. Второй этап – это сбор информации у вас всегда. Здесь вы задаете основные вопросы, связанные с ограничениями, с условиями продажи, для того, чтобы понять, вообще ваш клиент это или не ваш. Основные вопросы. То есть второй блок в структуре – это сбор информации. Если по результату сбора информации вас все устраивает, то только после этого вы говорите, что на вашу квартиру есть покупатель в лице там администрации. Знаете вы что-то про такие закупки или нет? Ну, то есть дальше вы должны будете перейти к рассказу об этом процессе. Но для того, чтобы не повторяться для людей, да, если человек, например, уже осведомлен так или иначе, нужно просто узнать, что он знает об этом процессе. Знает ли он что-то? И если он что-то знает, выслушать его и дополнить его картину, чтобы у вас была одинаковая целостная картина того, как это последовательно будет происходить. При этом вот эта вот аргументация, она у вас тоже должна состоять из целой структуры. Когда вы и что говорите, то есть сроки, да, когда подать заявку, когда будет результат по аукциону, как дальше будет происходить приемка, на что комиссия обращает внимание. После того, как обсудили вопрос ремонта, готовы там они делать его, не готовы концептуально делать, готовы ли тогда доступ предоставить, если маржа позволяет, да, чтобы мы делали. Все, если в целом этот блок устраивает, то есть этот вопрос решается, хотя бы сейчас теория, то мы уже переходим к тому, как эта сделка будет закрываться. То есть что сначала идет переход права, потом уже происходит оплата. И последний блок – это как у нас происходит оформление документов. То есть у вас вот этот чек-лист, он должен быть последовательно обязательно прописан о том, что вы доносите до ваших клиентов. И что происходит? Всегда собственники задают вопросы. Ну, вы что-то рассказываете, они начинают задавать вопросы. И если у вас и у него возникает вопрос, вы что сделали? Вы выдернулись из своей структуры, ответили на его вопрос, дали ответ. Ну, какой-то краткий, не сильно развернутый, но достаточный, да, для того, чтобы не проигнорировать клиента, а дать ему какое-то общее представление по его вопросу. И снова возвращаетесь в свою структуру. То есть тем самым, да, там, Иван Иванович, да, то есть на ваш вопрос ответила? Да, ответили, спасибо. Я говорю, тогда вернемся к тому, на чем остановились. Мы с вами говорили про это и дальше продолжайте. Только в этом случае вы достигаете цель того, что у вашего клиента нет каши в голове. А если у него нет каши в голове, значит, у него есть целостное представление. И отказов по причине, что все сложно, у вас будет значительно-значительно меньше. Используйте меньше слов сложных, старайтесь как можно проще объяснять все клиенту, и что все нестандартное, не сложное, а нестандартное, мы берем в этой процедуре на себя, как ваш представитель. Вот. Вам, как собственнику, в принципе, ничего особенного такого делать не придется. Ну, за исключением там ремонта в случае, если вашу квартиру будут покупать, допустим, да, если клиент готов делать ремонт. То есть используйте простые слова и логичную последовательную структуру, которая у вас всегда для всех клиентов одинаковая. И, конечно, каждый разговор будет у вас, ну, немножко отличаться, потому что один туда повел, другой такие вопросы задал, да, то есть это все равно всегда будет. Где-то вы разные слова подставили, но структура и суть, она у вас всегда будет проговорена со всеми клиентами одинаково. И только в этом случае вы будете достигать того тотального доверия, которое вы ждете от своих клиентов. И, собственно говоря, если вот этот коннект между вами произошел, то сделка будет двигаться. Вот. Я все сказала. Я не люблю работать в монологе. Обычно, когда с вами работаем мы индивидуально и слушаем ваши переговоры, мы в диалоге все это обсуждаем. Монологи я очень не люблю рассказывать, но посчитала сегодня важным это дать, потому что уверена, что есть многие люди сегодня присутствуют, чьи переговоры я не слушала. Но это сегодня мы обозначили две стандартные проблемы, стандартные сложности, с которыми сталкиваются, ну, очень многие люди в переговорах, приходя в госзакупки недвижимости. Вот. Поэтому какие-то вопросы у кого-то есть. Я не протрандычала, все понятно. Кто-нибудь обратную связь дайте, пожалуйста.
Спасибо, Алла, очень все классно вы рассказали. Добрый день. Все очень классно, правда, вы рассказали. Это действительно нужно принимать в работу. Единственное, что я бы хотел добавить, ну вот сейчас, в данный момент, я работаю с электросталью, и там есть такой интересный момент, значит, вот по электростали закупки для детей-сирот проводит новая, как бы, компания. они выходят на аукционы вот именно по данной схеме по закупкам недвижимости. И оказывается очень, очень классно, когда именно с заказчиком ведешь вот такой более конкретный разговор до того, что мы даже отправили, вот с Антоном отправили им контракт, который нас устраивает, и чтобы уже в дальнейшем с ними более конкретно работать и, соответственно, подыскивать квартиры. А вообще вот самое главное, вот правильно вы все пометили, рассказали по поводу работы как с риэлторами, так, соответственно, и с собственниками квартир. Это очень важно, это, как сказать, это руководство к действию, так будем говорить.
О, это самый замечательный вывод. Если вы это примете как руководство к действию, я обещаю, что у вас у всех повысится продажа. Это многолетний опыт переговоров. Ну, как бы, конечно, он структурированный, конечно, очень много, да, деталей, которые можно обсуждать в разных блоках. Есть другие важные вещи. Но вот за, еще раз, большое количество лет работы в госзакупках недвижимости ты же все равно корректируешь... Ну, как бы у разных людей разные вещи, но есть то, что ты корректируешь чаще всего. И вот то, что я сейчас проговорила вам всем про структуру переговоров, это скелет. Вот вспомните, как человек устроен, да, вот у нас есть скелет, и все остальное уже нанизывается на скелет. И, конечно, у одного один нос, у другого там другие уши. Но в целом, да, все равно структура, она у всех, она одна по сути. И в наших переговорах с вами всегда обязательно должна быть структура, должно быть что-то твердое, на что вы всегда опираетесь. К сожалению, без этого нельзя строить вообще ни одни эффективные переговоры без этого не проходят. Неважно, какой вы деятельностью занимаетесь, неважно, какие продажи вы совершаете, в какой области. Структура переговоров, структура... Даже адвокаты, когда выступают, да, там, они готовятся. Они себе не готовят текст заранее, они себе готовят структуру защиты. То же самое и здесь. То есть вы делаете структуру, по которой вы ведете клиента. И если вы являетесь ведущим разговора, ну, соответственно, правда, на вашей стороне... Вы занимаете сильную позицию, лидирующую позицию в переговорах. И, соответственно, люди любят, когда рядом с ними лидер. Люди любят, когда им есть на кого опереться. Они чувствуют себя надежно, безопасно и уверенно рядом с вами. И, ну, еще раз, это не может не вызывать доверия. Поэтому это то, что надо обязательно использовать. Спасибо, Владимир, за обратную связь. Кто-то что-то еще хочет сказать? Или немножко уже задержались?
Я просто хотел сказать спасибо и вам огромное за то, что вы вот прям так вот очень подробно, очень классно все рассказываете, учите нас, как поступать с тем или иным с теми или иными
ситуациями.
Ситуациями, да. Угу. Вот. Спасибо вам огромное.
Угу. Вам спасибо за обратную связь. Так, ну что?
Угу. Единственное, конечно, я хотел бы, чтобы все-таки вот эти вот наши планерки нам рассылались в записи, потому что очень важно прослушивать неоднократно вот это вот все, чтобы уже строить свою работу именно так, как правильно.
Угу. Что может, была возможность...
по поводу записи. Здесь какой момент? Вот я все синхронизовал для себя и написал в чате, что должно быть, чтобы, в принципе, была запись. Это первое, что были участники на планерке. Если нас будет трое, я, Алла и Антон, то как бы записывать нечего. Это первые участники. Второе, что были вопросы, потому что мы с друг другом пообщались, это будет неинтересно. А если будет еще кто-то, то задаст вопрос, это будет уже интересно. Это второй параметр. И третий параметр. Кто-то... Пожалуйста, напомните, что я поставил запись, потому что, когда я включаю звук, я думаю, слышно ли Аллу, включаю вам все микрофоны, потому что они автоматически выключены, я не разобрался в итоге в каких-то возможных деталях. Но фишка в чем? Я забываю поставить запись. Это самый основной косяк, который есть. И если у нас есть участники, есть вопросы, и мне кто-то напомнил на планерке, Леша, поставь запись, то запись будет. Но я отслать буду тем, кто об этом напишет. То есть в общий чат не буду высылать, появляется пассивность. А те, кто пишет, пришли мне запись, я там отправлю, конечно.
Да, в Телеграме или в WhatsApp напоминать.
А, да вот, подключились в планерку. Я говорю, как меня слышно там, и все такое, там, задавайте вопросы, кто-нибудь включите просто. Алексей, поставьте на запись. И я такой, а, все, спасибо, Владимир, поставил на запись, все. Я как бы даже отчитался, да, я на запись поставил. Все, вы услышали, что я поставил на запись? Или кто-то другой сказал, Алексей, поставьте на запись. Это на всякий случай. Я, конечно, взрослый человек должен об этом все помнить, но я, бывает, забываю.
Спасибо вам огромное.
Да. Ну, все тогда. Да, затянули сегодня уже немножко. Всем хороших выходных. Восстановиться, набраться сил и ждем вас в активной работе с понедельника. У нас сегодня еще, вот уже сейчас тоже пришли объекты на оценку от Погорелого Анны, от Арбуза Ильи. В общем, работаем, товарищи. Работаем, не расслабляемся. Включайтесь, кто еще по каким-то причинам не включился. Ждем вас в активной работе. Все. Всем хороших выходных. Пока-пока.
Да, спасибо. Всем хороших выходных. До свидания.